Господь направил меня сегодня утром, чтобы поговорить с вами о вопросе общения в церкви или общности. Я знаю, что это достаточно общая истина для всех нас. Возможно, что для вас я буду говорить то, что вы уже хорошо знаете. И возможно, что я буду говорить для некоторых из вас некоторые вещи, которые вы еще не знаете. Но независимо от этого, возможно, сегодня утром у нас поднять наше общее понимание и нашу ответственность к общности в церкви. Это реальность церкви, которая положена в моем сердце Господом. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 12 глава, и мы почитаем несколько текстов Писания отсюда, чтобы настроить наш разум. И потом я поговорю с вами немножечко об общении. Возможно, это не классическая проповедь, но это больше будет разговор от моего сердца к вашему о важности понимания и применении разных элементов общения в церкви. Я думаю, что вы воспримете это. Это то, что в моем сердце, в моем разуме. Это глубокое беспокойство для меня. Я хотел бы передать его и вам. 1 Коринфянам 12 глава, очень известный текст из 12 стиха. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного тела, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы все тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты не, мне не надобно, или же голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было более разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Поэтому страдает ли один член, страдают ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь члены. Сущность жизни церкви выражена в этой метафоре. Очень яркая метафора. Жизнь церкви, она общна. Это интенсивно разделяемые друг с другом личные взаимоотношения с духовным смыслом. Вот что выражает эта метафора. Мы обнаруживаем, что это повторяется снова и снова в посланиях Павла. В 3 главе Галатам он говорит, что мы едины в Иисусе Христе. Ефесянам 4 глава он говорит, что мы все растем вместе в совершенство, в единство веры и познания Сына Божьего, мужа совершенного в меру полного возраста Христова. И помните, 16 стих говорится о том, что мы имеем взаимодействие посредством взаимоскрепляющих связей. Филиппийцам 2 глава с 1 стиха написано о том, что у нас должно быть отношение заботы друг о друге. Это жизнь церкви. Я могу прочитать многие другие тексты. Я думаю, что они известны вам. Я хочу утвердить в вашем разуме сегодня утром важность этого вопроса общности общения в церкви. Некоторые из вас на протяжении последних нескольких лет читали биографию Дитриха Бонхёффера, которая написана Эриком Метаксас. Бонхофер был очень влиятельным человеком в моей жизни, когда я начинал пасторское служение. В действительности, главная книга, которую он написал, она называлась «Жизнь вместе». Я никогда не мог найти книги на эту тему, как развивать общность в церкви. И я встретил эту книгу. И она, в общем, не теологическая книга. Это больше его собственные переживания, его ощущения этого вопроса общения. Я обнаружил, что эта книга очень ценна, особенно в свете того, где он закончил свою жизнь. В апреле 1945 года в концлагере немецком он был казнен. Его казнили по приказу Генриха Гиммлера. И вы знаете, что это был палач гитлеровский. Его арестовали 2 года до того. И только что его, и в это время его переводили из концлагеря в концлагерь. Тигель, Берлин, Фласенберг. И они его переводили его. И он потерял всякие контакты с внешним миром. И он стал больше и больше изолирован, отрезан от людей, которых он знал и которых он любил. В действительности, он был разделен от любого общения. Он написал книгу «Жизнь вместе» несколько лет до того, как он попал в концлагерь. Но в этой книге он говорит следующее. «Физическое присутствие других христиан – это источник несравнимой радости и силы для верующего. Физический знак присутствия триединого Бога. Как велико богатство того, кто по Божьей воле имеет привилегию иметь в личном общении с жизнью других христиан. Он написал, пусть тот, кто имеет эту привилегию, благодарит Бога на своих коленях и провозглашает свою благодать, Божью благодать. Ничего другого, как благодать только позволяет нам жить в общении с другими братьями. Поэтому мы и называем церковь благодати. Новый Завет подчеркивает важность общения. Помните, мы едины с Христом, как жена с мужем. Мы едины, как паства с пастырем, как здание с фундаментом, как лоза, ветви с лозой. Пожалуй, самая большая реальность открыта вот в этой метафоре тела, в котором есть много членов, и все они соединены одной жизнью. Другие метафоры проявляются и в Ветхом Завете, но метафора сравнения с телом – это только в Новом Завете. Наше общение очень глубокое, духовное, наше общение реальное – это действительно общая жизнь, разделяемая многими. И она в действительности является крайне важным элементом христианства. Христос, помните, молился в известной молитве в 17 главе Иоанна. Он постоянно повторял, чтобы они были едины, чтобы они были едины. Это была его молитва. Он не молился о каком-то социальном единстве. Он молился о духовной реальности, и эта молитва была отвечена, когда церковь была рождена. А Иисус молился Отцу, чтобы Он сделал нас единым, как Он и Отец одно. Удивительнейшее сравнение, удивительнейшая параллель. Мы едины так же, как и Он с Отцом едины. И вы можете добавить туда Дух Святой на основании Филиппийцам 2 глава «Общение Духа Святого». Иоанн пишет об общении Отца и Сына. Общение в Троице – это модель для общения в церкви. Это общая жизнь, это общая любовь, это общие цели, общая истина, общая сила. Это общение. Когда вы приходите в Новый Завет, очень известный глагол «кайненео» 8 раз используется, и 7 раз он переведен как разделять что-то друг с другом. Существительное «койнонас», он примерно 30 раз оно употребляется, и У него много разных переводов, но главная идея – общность, общение. Эти термины очень ясные в своем концепте. Смысл его в том, чтобы мы даем что-то и получаем что-то от других, объединяясь общей целью. Духовное взаимоотношение – это в действительности копия взаимоотношений внутри Троицы. Это сердцевина жизни церкви. В этом и заключается церковь. Но когда я думал об этом, я очень сильно был неудовлетворен последние несколько месяцев, потому что я не думаю, что это направление, в котором церковь движется. Я не думаю, что церковь сегодня углубляется в духовную общность. Мне кажется, что церковь в основном движется прямо в противоположном направлении. В 1918 году еврейский гуманист написал очень интересную книгу «Развлекая себя до смерти», она называется. И вот этот человек, который критикует евангельское христианство, он говорит, что они потеряли свою способность мыслить серьезно, поэтому они сегодня подвержены искушению развлечений. Вместо того, чтобы люди... Он, кстати, сравнивает это с развитием телевидения, потому что люди вместо того, чтобы интеллектуально развиваться, читая и думая, они как зомби смотрят, сидят перед ящиком и смотрят туда. Но вы можете сказать, в крайнем случае смотреть телевизор можно вместе. Это такой групповой опыт. И, может быть, там есть какой-то опыт совместного какого-то дела. И экраны становятся больше и больше и больше, поэтому группы становятся более и более и больше и больше. Я думаю, что этот автор никогда не представлял себе, что эти экраны будут становиться настолько большие. Он не думал о том, что эти экраны сейчас же становятся меньше, меньше и меньше и меньше. То, что разрушает общение, это гипериндивидуализм. Он буквально разрушает общность. Для групповых событий экраны становятся больше, но они становятся все меньшими и меньшими, делая ваш мир индивидуалистичным. Через несколько месяцев Google, он выпустит Google очки. Вы можете одеть их и смотреть интернет. Это настолько индивидуалистично, насколько это возможно. Экраны настолько индивидуалистичны надо, что вы можете взять все, что угодно со всего мира и смотреть в своей руке. Это очень индивидуалистично. Каждый человек стал Богом. Он творит свой собственный индивидуальный мир. Это тайный мир преференций. Он загружает все, что он хочет. Он отказывается от того, что он не хочет. Это мир преференций и мир искушений. И искушение приходит через этот механизм, через это средство, где индивидуалистичность является самой сильной разрушающей силой, которая когда-либо появилась в человеческой истории. И она, у нее нет параллелей. iPhone – наиболее самоцентричная необходимость, когда-либо изобретенная. Вы помните, когда-то мы использовали телефон, чтобы говорить с кем-то? Технология, она дала в руки людей и скоро в нос, наверное, людям даст. Наиболее доступный мир индивидуализма, в котором есть множество искушений, которые никогда человечество не знало. Вы выбираете вашу музыку, ваших учителей, ваше развлечение, ваших друзей на Фейсбуке. И подобно Богу, вы становитесь творцом своего собственного мира. И вы можете подписать подписать отвержение миру, которого вы не хотите видеть в вашем идеалистическом пространстве. И вы можете отказаться его, и его не будет как будто существовать для вас. И сила искушения и возможности, посредством которых вы можете наслаждаться ими, имеют катастрофический эффект на общение. Карл Труман писал об этом когда-то. Он говорит, язык дружбы, он был захвачен интернетами и социальными сетями. Друзья в Фейсбуке. Я думаю, что это отчасти является свидетельством детскости или подростковости в церкви. Я вижу это все больше и больше. Церковь становится более самолюбивой, и это признак ювенальности или же подростковости в церкви. Язык Фейсбука, он поощряет вот эту детскость. Он говорит, что эта детскость, она передается через смски. Вы знаете, по последним данным, в среднем студенты с хай-скул в день проводят в интернете 9 часов. Подумайте об этом как пастор, который пытается создать общение со следующим поколением. Карл Труман говорит, это вот человеческие амебы, которые существуют в странном немире, где они не отдают себя другим, не чувствуют себя служение других, у них нет никакого значения и никакой ценности. Это самосделанные аватары. И настоящее общение, оно не существует в том мире. Я хочу вам сказать очень просто. Христианство – это не индивидуальный опыт. Индивидуализм разрушает христианство. Эта быстро развивающаяся тенденция сотворения с виртуального мира и виртуального себя, и потом проецирование виртуального себя, этой иллюзии в интернет. И после того, когда они сотворили свою собственную иллюзию, и они говорят, я пользуюсь Твиттером, поэтому я существую, это то, кто я есть. Это совершенное я, самореализованное через технологические средства, через науку, которой я проецирую сам себя. Один писатель пишет в журнале «Реформация 21». Он говорит, культура становится более изолированная, индивидуалистичная, нарциссистская и считающая, что им все обязаны. И это очень сложно по отношению общности. Евангельская церковь на протяжении многих десятилетий пыталась дать культуре то, что культура хочет. И то, что культура хочет, говорит эта статья, это индивидуальность, удобство, отсутствие подотчетности и самореализации. И это разрушающее для общности. Вот почему мега-церкви, они похожи на шоу, которое на сцене, проецируемое в темном здании, и ничего не происходит между людьми, которые сидят в темноте. Мы продолжаем сопротивляться этому, потому что мы очень посвящаем тому, чтобы дать культуре то, что ей нужно, евангелизм. Я читал несколько статей на прошлой неделе, и вот в чем суть. Люди говорят, я не могу найти церковь, которая мне нравится. Кстати, посещаемость в большинстве мегацерквей падает. Таким образом, тенденция сейчас такая, что люди, которые будут принадлежать первой церкви iTunes, и они будут там основатели таких церквей, которые будут включать в себя одного человека. У вас будет ваша музыка, ваши учителя, ваши проповеди, ваши друзья. Я думаю, что сегодня первая или самая большая церковь в Америке – это церковь онлайн. Есть церкви, у которых есть Facebook-стена. Я читал такие объявления, как «Присоединитесь к электронной группе». Это тенденция. И если вы говорите о реальной церкви, вы будете сталкиваться с враждой. В настоящей церкви вам, может, придется сидеть с кем-то рядом, кто некрасивый. Может быть, вам придется слушать проповедь проповедника, который будет говорить то, что вам не нравится. И что самое трудное, возможно, вам придется слушать песни или петь песни, которые руководимы пожилым человеком. Вы можете себе это представить? Это невозможно себе представить. Это, конечно, сверх всяких лимитов вашего мира, который вы сами сотворили для себя, мира самореализации. Для многих самореализация и то, что церковь и все должны им служить, доминируют в их жизни. Это то, чем они определяют все, с чем они сталкиваются. Они забыли жертвенность, они забыли взаимоотношения, которые имеют смысл. Я читал вчера только Луи Джилио, он говорит, молодые люди оставляют церкви и идут ко Христу. Это очень плохо. Церковь становится необязательной. Если вы ходите в нее, то это так спорадическое посещение. Вы ходите так, как вам удобно. Вот почему люди, они отпадают потихонечку в мир своих собственных церквей. Недавно была статья в Christianity Today. Кевин Миллер написал, и он писал о Донат Миллер, Раб Белл и Брайан Маклэрн. Он писал, что они все оставили церковь уже. Они все оставили. 10 лет тому назад они были в кавычках наиболее такие влиятельные христиане в мире. И все их вспоминали в списках. Они были часть вот этого emergent или же появляющейся церкви, постмодернистской церкви. Потому что они продвигали индивидуалистичную религию. Но они, конечно же, атаковали авторитетность Писания. Поэтому они сотворили такую персонализированную, индивидуалистичную религию. И поэтому в этой религии нет необходимости собираться вместе. И этот Дональд Миллер в своем блоге пишет, «Я не поклоняюсь Богу пением, поэтому я не хожу в церковь». Или он говорит о том, что они могут вечерю в машине делать с печеньями, шоколадными печеньями. Они свою собственную религию создают, свои таинства, гипериндивидуалистичную веру делают. И мы все знаем, что на протяжении последних 20 лет церковь, она была подвержена идее слабой экклезиологии. И это просто смазывает скольжение вниз. Даже посредине пробуждения реформатского богословия происходит переопределение жизни. Причина этого в этом приватизированном индивидуалистичном движении, которое сегодня наблюдается. И мы можем в это время потерять целое поколение, которое не способно общаться. И вы, как пастор, будете ощущать давление, когда люди спрашивают вас, что вы делаете в церкви с технологией? Что вы делаете с социальными медиа в церкви? Оно не уйдет. И, конечно, как и все остальное, у этого есть какая-то ценность, и это может быть инструментом для добра, но это также может быть инструментом для разрушающего агрессивного зла. И мы, конечно же, не должны позволить кибермиру заменить настоящее реальное общение. И вам нужно воевать против этого. Все, что в церкви существует, оно воюет против индивидуализма, против изоляции, против нарциссизма. Все. Таким образом, после этого короткого вступления я хочу вернуться назад к курсу по общению «Базовые принципы общения». Основы общения. Давайте несколько вещей посмотрим, чтобы подумать. В чем основа общения? Мы посмотрим на природу общения, символ общения, важность общения, результат общения. Мы несколько из этих вещей коснемся, насколько мы успеем сегодня. Давайте начнем с фундамента или основания общения. Давайте посмотрим 1 Иоанна. 1 Иоанна. Мы будем разные тексты сегодня читать. 1 Иоанна, 1 глава. И мы начнем с 1 стиха. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Он говорит о личном взаимоотношении и встрече с воплощенным Богом Христом. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Это Евангелие, которое он получил и провозглашает сейчас. Но в третьем стихе он говорит о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Это, возможно, наиболее точный стих, который объясняет основание общения. Основанием общения общности может быть спасение, только спасение. Провозглашение Евангелия, говорит Иоанн, провозглашение Евангелия было настолько, третий стих, о том, что мы видели, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Если мы добавим филиппийцам 2 глава, общение Духа там написано, таким образом собирается триединая функция или характер общения. Цель спасения в том, чтобы сделать общую жизнь, общую силу, общее служение, общую цель. Цель Евангелия была не в том, чтобы индивидуально спасти человека для людей, чтобы они потом делали, что хотят. Целью спасения было сотворение общности. Это то, о чем Иисус молился, и это был ответ его молитвы. Когда Иисус молился, чтобы они были единым, он молился не о каком-то социальном единстве, он говорил о реальном единстве, которое исполнено в действии Духа Святого, который приходит и сотворяет тело Христово посредством своего пребывания в душах. Мы говорили, что человек, который соединяется со Христом, един в духе. Я слышал, часто люди говорят, этот человек, он вне общения. Если человек вне общения, он неверующий. Если вы верующий, вы в общении, в общности, потому что основание для общности – это спасение, которое соединяет нас в единстве друг с другом. Это единственный путь, который мы можем рассматривать общение. Если вы верующий, вы в общении. Если я верующий, я в общности. И моя общность с вами – и с Троицей. Каждый спасенный человек имеет полный доступ к общности в теле Иисуса Христа. Бог соединил наши жизни вместе для духовной цели. Потому что основанием спасения является спасение, основанием общения является спасение. Иоанн очень много отсюда делает выводов. Смотрите в 5 стихе. «Это благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И нельзя сказать яснее. Или вы во свете или вы во тьме, или вы спасенный, или вы неверующий человек, вы в общности или вне общности. Верующие всегда в общении, они всегда во свете, они всегда исповедуют свои грехи, и они всегда получают прощение. Всегда. Когда кто-то говорит, что есть человек вне общения, общение Христа вечно. Вы можете сказать, как Давид говорил: «Восстанови для меня радость спасения», как Барнхаус говорил когда-то: «Если ты на корабле и ты упал на палубе, то ты можешь встать потом». И это отличается от того, как бы ты выпал за борт. Мы находимся на палубе общения. Вы можете согрешить. В действительности вы согрешите. Если вы не грешите, написано в 10 стихе, вы представляете Бога лживым. Но это не фатально. Посмотрите 2 глава, 1 стих. Здесь написано, что у нас, если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. И Он есть умилостивление за грехи наши. Мы можем упасть, но это не навсегда. Господь держит нас в общении. Бонхофер говорил: «Я брат для другого человека посредством того, что Христос сделал для меня. Другой человек стал для меня братом посредством того, что Христос сделал для него». И только через Иисуса Христа и Его служение спасительное мы можем быть братьями. Это не то, что человек есть сам в себе, его духовность или благочестие. Это не то, что является нашим основанием для нашего общения. Наше общение стало возможным по причине Христа и только по причине того, что Христос сделал в нас обоих. И так все продолжается. И так будет вечно. Христианское общение, он говорит, это не идеальное явление, которое мы должны достичь, но это реальность, которая сотворена Богом во Христе. И это основание для общения. Конечно же, это и связано с божественным планом. Именно такой Бог план имел. Второе. Вы можете посмотреть Деяния, 2 глава, очень известная часть. И опять-таки, как я сказал, это основы учения об общении. Вот здесь проводится линия борьбы. Мы посмотрим на природу общения. Это второй пункт у нас здесь. Вы помните, как Петр проповедовал 42 стих 2 главы? Там было 3000 человек, которые покаялись и присоединились к церкви, и они получили спасение и были крещены. И потом они посвятили себя апостольскому учению. И дальше написано: общению, преломлении хлеба и молитвах. И написано, что все верующие были все вместе. Написано, что они единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, они продавали свои имения, они делились друг с другом тем, что у них было, смотря по нужде каждого. Вот. И они вместе принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. И здесь мы движемся в реальность общения. Это способность делиться друг с другом тем, что у нас есть, и в духовном смысле, и в физическом смысле. Это разделять общее посвящение, посвященность апостольскому учению, общению, преломлению хлеба и молитвам. Заметьте, как они постоянно пребывали, здесь написано. Они вместе были. 44 стих говорит, все они не только провозглашали свое христианство, они были христианами, настоящему обращенными в первый день существования церкви. И они выражали свое партнерство в духовном союзе, выражали его в физических формах. И вы знаете эту историю. Многие, которые были обращены в тот день, они были в Иерусалиме, потому что это была единственная церковь. Они пришли из диаспоры, и потом они пришли на день, на праздники Пасхи, Пятидесятник. Это была единственная церковь, и они там оставались какое-то время, и о них нужно было заботиться, об их нуждах нужно было заботиться. Вот почему некоторые люди продавали свое имение для того, чтобы делиться друг с другом с теми, тем, в чем они нуждались. Духовная жизнь также, она, которая разделялась, она в каком-то смысле стоила денег, потому что нужно было поддерживать это общение в церкви. Там были разные люди, вот, но Дух Святой, который действовал в их сердцах, он побуждал даже до того, что некоторые продавали свои имения для того, чтобы позаботиться о других. И это общение, в котором они пребывали, подразумевало служение друг другу. Влияние этого, конечно же, видно в 48 стихе, 47 стихе, посмотрите, что «хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Это мощнейшее свидетельство миру, когда церковь существует в этом настоящем жертвенном любящем общении. Иоанна 13:35 написано: «Потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете любить, иметь любовь между собой». Вот как люди будут видеть нас, как христиан, не в эмоциях, а в выражении любви. И в этом и это и есть общение. Когда-то Аристотель написал известное выражение, чтобы писал о христианах так, так, что самая большая ценность заключается в том, что они заботятся о нуждающихся, и даже когда им не хватает пищи, они все вместе постятся. Это, конечно же, огромное свидетельство о церкви. Это характер церкви. Это жизнь церкви. Это всегда будет свидетельство церкви. Конечно, будет здесь битва, будет борьба большая. Индивидуализм имеет смертельный эффект, но целое поколение сейчас, оно изолируется друг от друга. Таким образом, в чем основание общения – это спасение? И это общая духовная жизнь. Это природа общения. Давайте посмотрим на символ общения. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 10 глава. Символ общения. И мы, конечно, помним все это, потому что это часть нашего служения. 1 Коринфянам 10 глава, 16 стих. Павел говорит: «Чашу благословения». Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб и многие одно тело, ибо все причащаемся от одного тела. Символом нашего общения является стол Господень. Это когда мы все становимся на колени перед крестом. Это та точка, в которой нет иудея или еллина, раба или свободного. Это общая жизнь, которая у нас. И я думаю, что мы подчеркиваем аспект взгляда на крест. Это то, что я делал очень часто в церкви, что Вечеря Господня – это не только смотреть назад на подвиг Христа, совершенный на кресте, но и смотреть сегодня в современную реальность на присутствие Христа в теле Христовом. У нас есть общее партнерство в спасении. Это основа нашей жизни. Я думаю, что стол Господень невозможно переоценить. Я думаю, что его уменьшают, очень сильно умаляют. Я взял со своим внуком поехал куда-то в другое место. Он говорит: давай посетим вот эту церковь. Я был в другом городе, и мы пошли в эту церковь с ним. Это был очень болезненный опыт. Огромная церковь, хорошо известна. И в конце этого, конечно, то, что там они называют проповедь, но в действительности это было извращение Писания. И потом пастор говорит: «О, у нас сейчас будет вечеря». И он говорит: «Там есть хлеб и сок, который стоит на выходе. Поэтому, когда вы будете выходить, захватите там с собой». И мой сын, мой внук и его друг, они посмотрели на меня и говорят: «Нам нужно уйти отсюда. Да, вы знаете, до этой точки мы еще дотерпели. Но такое отношение к Господнему столу – это богохульство. Вы не можете переоценить вечерю. Не сам ритуал, как бы часто вы ни делали этого. И нет рецепта, как часто это делать. Но когда вы это делаете, сделайте это очень важным явлением, чтобы мы могли смотреть на крест, исповедовать грех. Потому что если вы едите и пьете недостойно, вы едите и пьете осуждение себе. Это дисциплина от Бога, и вам нужно защитить ваших людей от этого, от этой дисциплины, призывая их к тому, чтобы они глубоко и честно проверяли себя. Вечеря, она визуализирует общение. Мы все одно, все недостойные, все нуждающиеся в благодати, стоящие у креста. Мы все получаем Его жизнь, и мы все поддерживаем Его жизнью. Стол Господень смиряет нас. Стол Господень ставит нас на колени. Он призывает нас к серьезному контролю своего сердца. И это внешнее торжество нашего единения друг с другом. Это жизнь церкви, обобщенная. Когда церковь наслаждается этим символом общности во Христе. К нему нужно относиться серьезно, необыденно. Призывайте людей к проверке себя. Это самое сердце нашего общения. Это то, что должно быть коллективно для жизни церкви. Совместное исповедание в сердце. Стимулируйте это. Стимулируйте это. Предупреждайте ваших людей. И предупреждайте неверующих, которые, может быть, там присутствуют, чтобы они не участвовали, но чтобы они видели вот эту демонстрацию общности во Христе и важности принадлежности к Нему. Итак, основание общения – это спасение, природа общения – общая жизнь, духовная жизнь и даже в каком-то смысле наша физическая жизнь, временная здесь. Символ общения – это стол Господень. Четвертое – опасность общения или опасность для общения. Что угрожает общению? Это, конечно же, ясно, это грех. Это нетрудно определить. Грех разрушает общение, общность. Он не только приводит дисциплину, он не только делает необходимое применение дисциплины на верующего человека, но он и разрушает общность, ограничивает служение, лишает силу, приводит в замешательство цель, разрушает свидетельство. Вот почему 1 Коринфянам 11, если вы еще там, как я уже упоминал, 27 стих говорит: «Если вы едите и пьете недостойно, виновны будете против тела и крови Господней». Это угрожающее утверждение, пугающее утверждение. Вам нужно проверять себя. Это настолько серьезно, что Господь в действительности может сделать людей в вашей церкви больные, и некоторые даже умрут. 30 стих. Но если мы судим сами себя, то мы не будем судимы. 1 Коринфянам 5 глава говорит о том, что маленькая закваска, она заквашивает все тесто. Вам нужно оградить людей от символа, те, которые не хотят исповедать все свои грехи. Проблема заключается в том, что они не рассуждают о теле правильно, они не понимают, насколько важно единство церкви. И нарушить это значит навлечь на себя осуждение. Давайте посмотрим еще к Матфею 18 главу, очень коротко, я знаю, что у нас не так много времени осталось. Матфея 18 глава, первая инструкция в Новом Завете, которая когда-либо упоминает церковь. Здесь первый раз слово «церковь» упоминается. Слушайте здесь инструкцию. «Если твой брат согрешит, то пойди обличи его между тобой и им одним. Если он не послушает, возьми еще кого-то с собой, и чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви». Первый раз церковь упоминается здесь по отношению к человеку, который обличает другого в его грехе. Причина, почему это употребляется здесь, потому что грех разрушает общение. Скажи церкви. Потому что церковь потом призовет этого человека к покаянию. Если он не хочет слушать даже церкви, то относись к нему как к язычнику и как к мытарю, как к человеку, который вне церкви. И мы все знаем это. Я убежден, что будущее церкви, оно не зависит от культурных особенностей. Оно не зависит от маркетинга. Оно не зависит от технологий. Будущее церкви не зависит от брендов или целенаправленного продвижения методов коммуникации. Будущее церкви зависит от святости церкви. Не оставляйте грех незамеченным. Во 2 Коринфянам, 12 глава, вы слышите плач сердца Павла. Он с сокрушенным сердцем пишет о том, как они относились к нему в Коринфе. 15 стих, он говорит, я охотно буду издерживать себя и истощать себя за души ваши. Что он говорит здесь? Он говорит, что он в действительности будет отдавать свою жизнь буквально ради духовного благополучия коринфян. В 19 стихе он говорит, вы думали, что мы защищали сами себя, оправдывали. Мы говорим пред Богом во Христе, и все это возлюбленное к вашему назиданию. Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете. Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог. И чтобы мне не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. О чем, вы думаете, он переживает здесь? Он не искал здесь лучших средств коммуникации. То, что беспокоило его, это чистота церкви. Это трудная работа, братья, в пасторском служении. Это трудная работа. На прошлой неделе только я говорил с одной женщиной. Ее оставил муж, муж оставил ее и двух детей с двумя детьми. И она, один из наших пасторов с ними работает. И мы пытались снова и снова вернуть. Что мы делаем? Что нам нужно делать? Мы связались с ним, мы сообщили им, ему, и процесс начался, чтобы сообщить церкви. Будущее вашего служения, оно напрямую связано с вашей любовью к святости церкви. Медиа, умничество может собрать толпу, но не произведет святости. Но я скажу вам, что святость дает. Святость возвращает Христа в церковь. Она возвращает Его в церковь. Потому что когда двое или трое собрались в церкви, там и я посреди них. Речь не идет здесь о молитвенном собрании, речь идет о церковной дисциплине. Итак, то, что угрожает общности, это грех, и в особенности какой-то индивидуалистичный, тайный грех, потому что грех всегда стремится к тому, чтобы быть в тайне. И чем более тайным он является, тем более сильным разрушителем он будет. Да, я мог бы сказать еще больше об этом. Это то, что все мы говорим, когда у нас закончился материал. Да, я вижу, как вы поддерживаете меня. Итак, основание общения, спасение, природа спасения, общая жизнь. Символ спасения – это стол Господень. Символ общения – опасность для спасения – это грех. Обязанности общения следующие. У меня нет времени, чтобы подробно об этом говорить. Обязанности общения. Конечно, есть негативные аспекты. Шестой стих, посмотрите, написано. Кто... Это 18 глава Матфея, 6 стих. Он говорит о верующих, не о детях. Он говорит, посмотрите... Он говорит, если вы не обратитесь и не станете подобны детьми. Здесь речь идет о верующем человеке, который становится как дитё, зависимое, без достоинств каких-то. И он говорит, и кто соблазнит одного из малых этих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею, потопили его в глубине морской. Это очень серьезно. Вы очень плохо, если вы станете причиной чего-то греха. Вам лучше умереть ужасной смертью с камнем на шее утопленным. И это предупреждение. Мы, конечно, понимаем, что мир это делает. Написано «Горе миру от соблазна» в 7 стих. Потому что мир делает очень много, изобретает средств для того, чтобы подтолкнуть верующего ко греху. Но дальше он говорит, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Это не говорит о том, что мир освобожден от ответственности за соблазны. И 8 стих написано, такое аксиоматичное выражение, если рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от тебя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Другими словами, серьезность того, чтобы подтолкнуть кого-то к греху, сверхсерьезная. Это сверхвеликая серьезность. Это принцип, который здесь представлен. С негативной стороны, не толкай кого-либо в грех. Как вы делаете это? Мы можем просто, упражняясь в каких-то свободах своих, толкать других ко греху. Можем это делать, когда мы смотрим на них свысока, когда мы насмехаемся над кем-то, когда мы относимся к кому-то с безразличием. Это может быть то, когда мы не хотим их обличать. Мы можем как-то наживаться на них, использовать их для своей корости. Это никогда нельзя делать. 5 стих написано, когда вы принимаете другого человека. 5 стих. И кто примет одно такое дитя во имя мое? Когда вы принимаете кого-то во Христе, вы подтверждаете общность вашу. Это чрезвычайно важная характеристика. Это обязанность общения. И на это есть причины. Посмотрите в 10 стихе. Он говорит, у верующих есть взаимоотношения с ангелами. Не смотрите свысока на тех, кто кажется малым в ваших глазах, потому что Христос говорит, ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. И мы должны понимать, что здесь речь идет о особом Божьем присутствии пред царем, когда эти ангелы предстоят пред Божьим троном. Они наблюдают, они обеспечивают всем необходимым, они охраняют. Это все, о чем написано, говорится в Писании. Вам нужно быть очень осторожными, чтобы мы не причинили чего-то такого, чтобы подтолкнуло ко греху тем людям, которые рядом с нами. И когда мы принимаем друг друга во имя Иисуса Христа, несмотря на то, что мы принимаем самых маленьких и незначительных, мы делаем это для укрепления общения или выражаем наше общение со Христом и наше общение с Церковью. Посмотрите, 12 стих, это подчеркивает о нашем отношении к Богу. Посмотрите, 12 стих, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? 14 стих, так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых этих. Как вы можете заботиться друг о друге в теле Христовом? Вы призваны к тому, чтобы принимать всех других верующих, как вы принимаете Христа, чтобы вы никогда не имели негативного влияния на других по причине ваших их взаимоотношений с ангелами и отношений со Христом, и отношения с Богом, самим Богом. Ответственность, обязанности общения заключается в том, чтобы быть инструментом святости в жизни каждого верующего, инструментом святости в жизни каждого другого верующего. Это, конечно, отражено в многочисленных текстах Писания, где написано «друг другу», прощая друг друга, любя друг друга, назидая друг друга, воодушевляя друг друга, уча друг друга, молясь друг о друге. Вы знаете все эти тексты. И это общение. Очень личное. Ну, все то, о чем здесь мы читаем, очень сильно отрицает всякую форму индивидуализма. И последнее. Результат. Результат общения. Очень просто, если мы посмотрим 1 Иоанна 1 глава. 1 Иоанна 1 глава. Я читал 3 стих, где говорится о факте, что Бог посредством спасения созидает общение, создает общение с нами, с Отцом и Сыном Его. И в 4 стихе. «И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Когда вы понимаете общение, когда вы культивируете общение, когда общение становится тем, таким, каким оно должно быть, результатом будет радость. Результатом будет радость. Я скажу вам следующее. Когда у вас есть община людей, которые стремятся к достижению реальности общения, у вас будет радость, которая будет превосходить все боли и трудности жизни. Это жизнь, это радость, которая будет исходить из жертвенного общения и служения друг другу. Вы знаете, одна вещь, которая благословляет мое сердце более чем что-либо другое, это радость. Это радость моей собственной жизни, радость моей церкви. Это продукт, продукт жизни в полноте общения. Давайте склоним наши головы на короткое время. Может быть, сейчас, Господи, подходящее время, чтобы услышать апостола Павла, который говорит: «Братья, возрадуйтесь и будьте совершенным, и получите утешение, и живите в мире, и приветствуйте друг друга лобзанием святым». Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пусть пребудет со всеми вами. И пусть так будет во имя Иисуса. Аминь.